сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 2 мая 2023 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, и сегодня у нас 11 глава. Я хочу поговорить о высоком суде и о глубоком милосердии. Знаете, в 1871 году в здании Петербургского окружного суда проходил процесс, очень известный в то время, на котором пытались определить степень вины Веры Засулич, которая стреляла в обер-губернатора Петербургского Трепова. Она его не убила, она его ранила. И что самое поразительное, ну, делала она это, молодая девушка, из соображений якобы гуманистических, потому что именно этот господин Трепов отдал приказ о телесном наказании студентов, которые содержались в тюрьме. Тем не менее, она совершила попытку убийства человека. И вот произошел колоссальный сдвиг или переворот в общественном сознании, о котором Федор Михайлович Достоевский, внимательно следивший за этим процессом, сказал такие слова: это начало конца. Потому что Веру Засулич суд присяжных оправдал. И весь зал аплодировал стоя. В общем, это было любопытно. И либеральное сознание торжествовало. А Федор Михайлович Достоевский сказал, что это начало конца. Его спросили: а что же вы, как бы вы поступили на месте присяжных или на месте суда? И Федор Михайлович сказал: я бы ее осудил, конечно. Приговорил бы обязательно. А потом помиловал бы и сказал: иди и не греши больше. И вот этой историей из нашего не такого уж давнего прошлого я предваряю наш разговор о высоком суде и глубоком милосердии. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дело. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Отрасль. Слово очень интересное. Оно означает ветвь. И любопытно, что в еврейском тексте это слово происходит от глагола, который означает охранять. Отрасль. Ведь кто такой Иисей? Это отец Давида. Кто такой Христос в понимании ветхозаветном, да и новозаветном тоже? Это потомок Давида. Вот почему Христа в Евангелии называют сыном Давида, сыном человеческим, сыном Божьим. И вот в этом так называемом, я не устаю повторять эту мысль, пятом Евангелии, в книге пророка Исаии, Христос предстает нам как Христос, помазанник, по-еврейски Мессия, как сын Давида, как отрасль Иессея, отца Давидова, ветвь. И здесь перед нами открывается то, что позже апостолом Павлом было названо в первом послании Тимофею тайной благочестия. И беспрекословно, утверждает апостол Павел. То есть не то, чтобы не поддается сомнению, а не подлежит даже обсуждению присутствия этой тайны. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. В мире принят, но не миром, потому что мир он победил. И мы снова возвращаемся, как мы это и делаем постоянно, и об этом я говорил вот 4 дня в Брянске с сотрудниками учреждений разных, с детьми в воспитательной колонии. Мы возвращаемся к внутренней жизни человека, к тайне человека в человеке, как обозначил это тот же Федор Михайлович Достоевский. И вот этому-то внутреннему человеку, прежде всего ему, открывается тайна благочестия. Что такое благочестие? Греческое слово «эусебия» – это то, что является опорой, если хотите, источником. То, что предшествует мудрости, воле, пониманию, ответственностью перед вечным смыслом, разумеется. Явление Христа – в видении пророчества пророка Исаии, явление Христа грядущего, образ которого явлен был ему внутри, мы еще увидим, с какой силой этот образ будет в сердце пророка Исаии воплощаться, читая 52-ю, 53-ю главы книги пророка Исаии. Так вот, если мы не хотим, а такие случаи бывали, к сожалению. Если мы не хотим впасть в соблазн своего рода мифа, да, потому что мифы о пришествии богов на землю существовали и в языческой культуре, и в языческом сознании. Мы должны понять, что все разговоры о тайне благочестия, все разговоры о благой вести. А что такое благая весть? Это весть о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. Все эти разговоры должны вестись в определенных рамках. Как только мы выходим за эти рамки, тайна благочестия начинает представлять для нас что-то мистическое, мифологическое, что-то такое вот религиозно-психологическое, давайте так скажем. Я тут хочу процитировать Виктора Костецкого в своей статье о философии живописи. Он очень любопытно описал роль рамы. Рама, говорит он, это изумительное изобретение культуры, подобно появлению окна в истории архитектуры. Содержанием пространства внутри рамы является свет, и этот свет идет из рамы на зрителя, а не мимо него. В результате, слушайте внимательно, в результате зритель оказывается в ситуации бытия под взглядом. Это именно тот эффект, которого добивалось христианство. Бог всегда видит человека во всех его делах и помыслах. Вот почему Владимир Мономах писал своим потомкам в завещании, что страх Божий превыше всего. Самое благотворное, утверждал Сенека, жить словно под взглядом человека добра. Так вот, понимаете, вот именно с этой точки зрения нам является, с точки зрения вот этого бытия под взглядом, нам даются рамки бытия под взглядом возможного в Иисусе Христе. И смотрите, как интересно, вот эти рамки очень четко очерчивают значимость этого взгляда для нашей внутренней жизни. Христос будет судить бедных по правде. Слышите, а не по бедности. Позже Бонхёффер сказал, что Христос пришел на эту землю не как адвокат бедных, и уж тем более не как заступник и продвигатель успешных и талантливых. Потому что бедность, конечно, не порок, но ведь это и не добродетель, равно как и богатство, равно как и здоровье. И хотя мы все с вами знаем, что с точки зрения внешнего существования, конечно, наверное, можно сказать с определенной долей скепсиса, что ну, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но поистине вот в чем суть этой тайны благочестия, явленной в этой отрасли. И что происходит, когда человек становится причастным к этой тайне? Духом своих уст Христос убивает нечестие внутри человека. И не то чтобы мы становимся вдруг неожиданно и внезапно абсолютно честными. Просто нечестность перестает нами рассматриваться как некий способ выхода из внутренних проблем и конфликтов. Потому что вот это нечестие, да, оно выражается иногда в обывательском словаре таким простым словом. Да не мы такие, жизнь такая. Я украл, потому что хотел есть. Я убил, потому что мне не понравилось. А это нечестно. Нечестие внутри человека, присутствие этого тайного врага, своего рода пятой колонны, да, как принято было говорить еще во время гражданской войны в Испании, появился этот термин. Так вот это нечестие, пятая колонна в нашей внутренней жизни, своего рода союзник и проводник сил греха и зла во внутреннюю жизнь человека. Правда припоясывает его чресло, бедра его припоясаны истиной. Ведь что такое чресло, что такое бедра? Бедра – это вообще основа движения, ходьбы. Чресло – это место зачатия. В мире, где господствует человек внешний, человек как носитель тела греха и смерти, человек как заложник греха, в том числе и унаследованный им от Адама, человек как заложник злых сил, действующих в мире. В этом мире правит сила, а сила по определению честной быть не может. Но слава Богу, благодаря Христу, которого Исаия называет, и очень часто он его будет так называть, отраслью, в мире этом, которому мы с вами не принадлежим, в котором нам с вами ничего не принадлежит, потому что как мы пришли сюда голыми, так голыми отсюда и уйдем. Так вот, в этом мире действуют и другие силы. Силы благодатные, силы добра, силы правды, силы любви и милосердия. Но для того, чтобы они в человеке активно присутствовали и действовали, мы должны быть в положении, на котором настаивали все отцы церкви, на котором настаивал Фёдор Михайлович Достоевский. Вот почему я начал с этого примера. Мы должны смиряться с высоким судом и должны надеяться и опираться на глубокое милосердие Бога. Иначе говоря другими словами, всякая попытка самостоятельного человеческого оправдания греха и зла – это нечестие. А в знаменитом фильме Тарковского «Андрей Рублев» в беседе двух иконописцев, один другому, от Рублева, ее более старший наставник, говорит: надейся на прощение Бога, но ни в коем случае не вздумай прощать себя. Христос, приходя в этот мир, приходя в нашу внутреннюю жизнь, приносит, или, если быть более точным, привносит новый порядок личного бытия. Порядок, в котором суд всегда высок, гораздо выше нашей способности исказить такие понятия, как справедливость, истина, добро. Порядок, в котором милосердие куда глубже нашей способности осознать свою вину и греховность. И мне в этом смысле хочется процитировать вам нашего тоже знаменитого русского философа Евгения Трубецкого, который, представляете, вот на рубеже веков, в 1917-18 годах, когда, собственно, прежний порядок рушился. И человек пишет потрясающую книгу, которую так вызывающе довольно назвал «Смысл жизни». И я вам процитирую просто небольшой кусочек, чтобы опять-таки утвердить тот контекст, о котором мы говорим сегодня, об этом высоком суде и глубоком милосердии. «Если Бог есть свет, то по сравнению с ним все, что не есть он, то есть всякое возможное другое, есть тьма. А поскольку мир этот есть вне божественной действительности, и это так, он прав, потому что этот мир существует независимо от Бога и даже вопреки ему. И мы с вами знаем, кто князь этого мира. Пока. И поскольку мир есть небожественная действительность, и он есть тьма, не в смысле отрицания смысла света, а в смысле противодействия, то мир есть среда, сопротивляющаяся свету. И полная победа, утверждает Трубецкой, и с ним трудно не согласиться, заключается отнюдь не в уничтожении сопротивляющейся среды, а в том, что сопротивление преодолевается изнутри. И сопротивляющее существо само наполняется светом. И таким способом сопротивление свету становится способом его выявления. Ну, вы меня простите за такую банальную иллюстрацию, да, напряжение создается в проводниках электрического тока за счет сопротивления. Без этого напряжения не было бы и тока. И, в общем, другое остается другим, поскольку противится слиянию со светом. Но победа света заключается в том, что он, что человек, сохраняя свое отличие от света, наполняется этим светом. Можно вспомнить апостола Павла, его послание к римлянам, особенно 7 и 8 главу, мы давно его с вами читали. Как человек ощущает в себе вот это сопротивление свету. Как он смиряется перед этим высоким судом и надеется на глубокое милосердие. Неудивительно, что отцы церкви утверждали: мы грешные люди, а все, что мы говорим о Боге, это правда. Человек, познавший свое нечестие, познавший свою недоброту, свою узколобость, свою глупость, он уже ощутил на себе полноту этого света. Он уже увидел себя в свете абсолютном, в свете высокого суда Божьей правды. Но этот свет нас еще и греет. Этот огонь еще и сжигает внутри нас все лишнее. Этот огонь еще и очищает нас, как говорил апостол Павел, от всякой скверны плоти и духа. Вот почему так отрадно смотреть, как иногда в сознании человека просыпается это видение. Внутреннее видение самого себя, своей души, своей жизни, своей судьбы. Я не хочу похожим стать на зверя. И не хочу бродягой, вором стать. Есть Бог, которому я верю. И есть любовь, что дарит сыну мать. Это написал подросток, которого зовут Дмитрий. По понятным соображениям фамилии вам не скажу. 16 лет. Подросток, успевший совершить тяжкое преступление. И вот в этом его не хочу. Такое смирение перед этим высоким судом. Обратите внимание, делать не могу, дело в хочу. И вот пророк Исаия в этой удивительной 11 главе, говоря об отрасли о Христе, говоря о тайне благочестия в каком-то смысле во Христе явленной, являет нам вот это вечное будущее в рамках этой тайны благочестия. Новый порядок личного бытия. Для того, чтобы что-то изменить, мы должны вернуться к вечной правде внутри самих себя. И, понимаете, не судить человека по его бедности или его богатству, по совести, по истине. Суд, который предлагается нам, выше, а не ниже нашего достоинства, который никогда не будет уничтожен богатством или бедностью, и который никогда не обманет никакая боль. И вот мы с вами, в общем, вроде бы не так далеко ушли от Пасхи, а вообще говоря, эти очень часто, вот именно 11 главу книги пророка Исаия читают часто на Рождество. Но тем не менее, вот этот свет, потому что свет-то один, и на Рождество, и на воскресение Христа, которое мы не так давно праздновали. Да? О чем пророчествует Исаия здесь? Что он видит в этом будущем, в духовном будущем? Зло будет обезврежено. Да, оно пока действует во времени. Да, но пока, как вот почитайте книгу пророка Даниила, да, или там начальные главы книги Откровения, то зло побеждает во времени, угнетает святых на время. Но зло исключено из вечности. Оно побеждено на кресте, потому что Христос восторжествовал самим собой. И этот свет светит, и тьма его никогда не сможет объять. Никогда. И вот я подумал, ведь отчасти вот эта 11 глава свидетельствует в том числе и о непорочном зачатии. Я как-то давно уже достаточно так для себя это сформулировал. Мы верим тайну непорочного зачатия. Не потому, что она нам понятна, а потому, что тайна эта единственная, перед чем склонилась грубая сила нашей испорченной злом человеческой породы. А в древних бестиариях были такого рода попытки использовать языческие образы для иллюстрации христианских истин, существовала такая вот легенда о единороге, которого ловили тогда, когда привязывали к дереву непорочную деву. Она пела, он приходил к ней и засыпал у нее на коленях. После этого приходили охотники и его связывали. Дева, не познавшая мужа, укрощает зверя, не ведающего любезной красоты. Тайна благочестия. В рамках этой тайны, в рамках непостижимого света личности Христа, мы с вами можем говорить в том числе и о качестве нашей внутренней жизни. И вера Христова ведет нас туда, где мы смиряемся перед высоким судом, там, где мы надеемся на глубокое милосердие. И мы уже перестаем метаться внутри себя, пытаясь сами себя простить, сами себя объяснить, сами себя оправдать. Сегодня очень модны эти все психологические игры. Знаете, как в шахматы играешь с самим собой, и ведь не проиграешь никогда, и не выиграешь тоже. Конечно, у Исаии в его видении телескопическое. Он смотрит далеко. И в этом взгляде иногда совмещается, мы будем об этом тоже говорить, говорили уже, и первое, и второе пришествие Христа. Это как человек, который смотрит с очень высокой горы на другие горы, он долин между ними не видит. А между этими горами тысячи лет. И вот в этом видении, в телескопическом, я подчеркну, видении будущего, присутствует еще и микроскопическое. Это взгляд, обращенный в глубину человеческой сущности, в глубокую тайну внутреннего человека. Ключом к этой тайне является тайна благочестия, тайна Христа. Вот почему Честертон в своем замечательном эссе «Вечный человек» использует эту легенду о человеке с золотым ключом, который спасает царевну из замка, в который ее заточил дракон. В этой романтике, на самом деле, отчасти сказочной, очень много смысла духовного. И если вот это телескопическое видение указывает нам на Христа, который грядет спустя много веков после пророка Исаии, и на Христа, который грянет вот-вот уже, как возвещали апостолы Петр и Павел, то микроскопическое открывает нам победу этого света внутри человека. И вот перед этой тайной, тайной благочестия склоняются все природные силы, все стихии. Ее победить невозможно. И настанет день, и об этом пишет Исаия, уже говоря о втором пришествии Христа. Настанет эпоха, которую называют тысячелетним правлением Христа, в которой силы греха и зла будут окончательно удалены и из времени, и из пространства. И в этом новом мире волк и ягненок будут жить вместе. Младенец будет держать змею, и она ему не повредит. Но давайте прервемся на небольшую паузу. Я вернусь в эфир буквально через пару минут, пока немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Второе мая 2023 года, 12:30 в Москве, и с вами Василий Ласточкин на Теос Медиа. Как всегда в это время по вторникам, мы читаем книгу пророка Исаии, у нас сегодня 11 глава, и говорим мы о высоком суде и о глубоком милосердии. И мы вот пришли к тому, как пророк Исаия в своем видении указывает на вот эту эпоху, называемую уже богословами, тысячелетним правлением Христа, эпоху, в которой плотоядность, уж давайте такое слово, биологический термин употребим, как основа существования биологической природы, исчезнет с лица земли. Ведь само появление этой плотоядности – следствие глобальной катастрофы, грехопадения, в котором звери и хищники стали вместо травы есть травоядных. А говорить об этом долго не буду, да и нет смысла. Но вот что, о чем свидетельствует пророк Исаия в этом своем видении: не будут делать зла и вреда на святой горе Бога. Земля наполнится познанием, ведением Бога, как море наполняется водой. То есть смотрите, к чему мы приходим здесь. Бог как источник личного бытия, как основа всего. Его познание, опять-таки, мы возвращаемся к рамкам. Да, потому что язычники тоже пытались познать Бога. Настолько сильно, что у них много было разных представлений о богах, которые они называли богами, но богами не являлись. Настолько сильно, что даже был памятник неизвестному Богу, на который обратил внимание апостол Павел, дав своей знаменитой проповеди в Афинах. Так вот, Бог как источник личного бытия человека, как основа всего. Бог, познание которого может защитить этого внутреннего человека. Адам предпочел свое собственное понимание того выбора, перед которым его поставил Бог. И в итоге мы с вами живем, в общем, в каком-то смысле, если говорить о внешней жизни, и в том числе и жизни психологической, последствиях этой глобальной катастрофы, которую, кстати говоря, Толкин описал ужасно. А вода в лед превращается, и ворон кричит, и волк воет. В общем, все поменялось. Все рухнуло в момент, когда Адам отошел от Бога сознательно. Он перестал быть невинным, стал грешным человеком. Такой опыт есть, собственно говоря, в каком-то смысле в жизни каждого человека. В жизни, во всяком случае, человека, который имеет опыт сознательного выбора между добром и злом. Только в этом случае, в нашем, человек сам становится для себя источником познания этого добра и зла. Так вот, интересно, что Исаия пишет об этом будущем, в котором познание Бога наполнит землю. Там используется очень любопытный глагол в оригинальном тексте, который описывает наполнение рук священника, входящего в присутствие Бога. И давайте вернемся теперь к рамкам, к личному бытию под взглядом Бога, под взглядом Христа. Знаете, в этом смысле и изобразительное искусство, культура религиозная сыграла свою роль, конечно. Человек, входящий в храм, ощущал на себе взгляд Спасителя. Пусть и с иконы, пусть и с фрески, тем не менее. Сегодня люди как-то сильно недооценивают этическую роль искусства. Все больше эстетика их волнует, да и она сегодня очень сильно покалечена. А ведь что происходит, когда мы живем под таким взглядом? Взглядом, в котором сочетается и высочайший суд, и глубочайшее милосердие. Под этим взглядом устраняется главное препятствие для внутреннего человека. Для внутреннего, я подчеркну, отчуждение от Бога. Потому что внешний том числе и психологический человек. Он отчужден от Бога в своем сознании. И да, наше существование под солнцем, да, как принят, как говорил Экклезиаст, во времени и пространстве остается двусмысленным со всех точек зрения. Потому что двусмысленно все. И бедность, и богатство, и болезнь, и здоровье. И очень трудно понять иногда благо, которое Бог предлагает нам в нашей судьбе, в том числе и через болезнь, или через богатство, через здоровье, и через бедность. Но Христос, обратите внимание, как говорит Исаия, становится знаменем для народов. И смотрите, тот, кто стал веткой и отраслью, Исаия пишет, что к нему, ставшим знаменем для народа, как корню обратятся все ветви. Вот это происходит, конечно, удивительный, потрясающий парадокс. Ветка становится корнем. И это чудо. Язычники, пишет пророк Исаия, обратятся к Богу истинному и живому. Христу, который избавляет от неизбежного для внешнего человека компромисса со злом. Потому что этот компромисс иногда заставляет нас лгать во имя любви или убивать во имя правды. Это происходит сплошь и рядом в истории человечества. Постоянно. И покой его будет слава, как говорит, утверждает пророк Исаия. Место покоя его будет прославлено, так утверждает восточный перевод этого стиха. И будет покой его честь. Об этом свидетельствует елизаветинский текст 1751 года. И можно, конечно, понимать это по-разному. Покой Христа – слава. Покой как отсутствие внешнего беспокойства о своей судьбе. Покой как следствие отсутствия зла. Для нас, людей грешных и ограниченных, покой – это не сколько присутствие, сколько отсутствие чего-то. Так же, как мы и небеса постигаем, не как место, где что-то есть, а как место, где нет чего-то, нет боли, нет болезни, нет слез, нет горя. Также и покой, о котором говорит пророк Исаия, для нас это отсутствие беспокойства, тревоги, волнения. Это не хрупкий душевный покой. Такое бывает. Бывает, что мы себя чувствуем хорошо. А это покой иного рода, у него другая природа. Это не просто кратковременное душевное состояние. Я, вы знаете, ну, в качестве, опять-таки, примера, вот состояние, в котором, когда вот в конце удивительной этой трилогии «Властелин колец», да, когда Фродо уже без кольца, когда Горлом уже сгорел в этой огне роковой горы вместе с кольцом, вот то состояние, которое ощущает Фродо, когда кольца власти у него нет. Когда этого греха, как фактора определяющего, тревожащего нашу совесть, беспокоящего нас, отсутствует. Путь к этому покою, ну вот, предлагает нам позже, тысячелетия спустя, автор послания к евреям, в 4 главе. Он говорит, что для нас остается вот этот покой, в который входит Бог, успокоившись от своего труда. Также и покой Христа, ведь в чем его суть? Он сделал все для того, чтобы преграда между человеком и Богом была разрушена, чтобы мир мог быть возможен между человеком и Богом благодаря крови Христа. Вот о каком покое речь идет. Долго мы иногда блуждаем между стремлением обрести такое, знаете, душевное равновесие. Этому сейчас учат многие разные практики. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы от попыток обрести душевное равновесие в мире, мы приходим к духовному покою. А где он? Там, где душа наша смирилась с высоким судом, там, где сердце наше утешено глубоким милосердием. И вот о чем свидетельствует пророк Исаия, и мы на этом будем так потихонечку подходить к концу этой передачи. Остаток народа Божьего. Давайте так скажем. Вот все, что от нас остается, все, что достойно вечности, со всех четырех концов земли, со всех ее краев, остаток покориться Спасителю. Все дело в том, что мы очень часто, с точки зрения нашей психической жизни, не говоря уже о жизни биологической, становимся заложниками собственной ограниченности. Но здесь, смотрите, Исаия говорит, что прекратится вот эта зависть, борьба, зависть Ефрема, вражда против Иуды. Ефрем не будет завидовать Иуде, а Иуда Ефрему. Это же о чем идет речь? Об истории Израиля. Иуда – это царство южное, Израиль – это царство, или Ефрем, да, царство северное. Ефрем и Иуда снова объединятся. Уйдут враги, враги будут покорены. Едом и Моав, о Мааве мы еще с вами достаточно поговорим. Это все бывшие родственники Авраама, кстати говоря. Пусть и не самые близкие, да? Моав – это ведь потомок Лота, племянник Авраама. Так вот, соперничество и противостояние языческого мира, языческого мировоззрения будет преодолено и побеждено. Но мы с вами живем сейчас в другой реальности, когда это языческое отношение к жизни, отношение, в котором все построено на жизнечувствии, как говорил Семен Франко, оно снова приходит в сознание человека, из которого уходит понятие нравственной нормы, в котором нет смирения перед высоким судом, и в котором, конечно же, не может быть надежды никакой на глубокое милосердие. Выстрелила Ольга Засулич губернатору. Ну и молодец, мы тебе поаплодируем и тебя отпустим. А губернатор плохой. И понимаете, какие создаются прецеденты? А плохих можно убивать. И этого было предостаточно у нас в истории. И все это почему? Потому что нет смирения перед высоким судом, и нет от того и утешения глубоким милосердием. И я снова возвращаюсь к тому, с чего я начал. С Христом в нашу внутреннюю жизнь входит иной порядок личного бытия. А за ним приходит и иной порядок бытия мирового. Вот почему Исаия свидетельствует об этом грядущем тысячелетнем царствовании Иисуса Христа. И наступит время, о котором, конечно же, мы все мечтаем и которого ждем, когда мы будем свидетелями того, как наступит иная геополитическая реальность. В это сейчас очень трудно поверить. Но то, что происходит сейчас в мире, явно свидетельствует о том, что как-то меняются расклады сил, двигаются полюса. Нас что-то ждет. И удивительно, и страшно. Мы подходим очень близко к тому, о чем говорит апостол Иоанн в книге Откровения. К концу мира. Терпеть не могу слово «конец света». Потому что свет никогда не кончается. Конец мира описан у пророка и апостола Иоанна. Потому что конца свету нет. И вот конец одного мира ведь означает рождение, наступление мира нового, мира, в котором царствует Христос. И смотрите, какое будущее он возвещает. Отчасти, кстати, этот взгляд абсолютно совпадает с тем, что мы имеем сегодня. Опора Египта – Нил и Красное море. Да? Когда-то Это был, ну, Нил, это был, это что-то было с чем-то, как говорят, да? Это источник благополучия и могущества Египта, как ведущей продовольственной державы во времена, когда зерно было валютой. Так вот, Нил, к слову сказать, перестал быть стратегическим фактором уже давно. Он обмелел, сузился. Даже как и Красное море стало каким-то таким, знаете, внутренним бассейном для туристов. Ни больше, ни меньше. То есть там, где раньше можно было только переплыть, теперь можно перейти ногами, так утверждает Исаия. Остаток во Христе. И смотрите, перед нами здесь в этом совершенно чудесном видении встает знамя, встает путь, встает дорога. Какая дорога? Какое знамя? Какой путь? Цель и смысл человеческого существования на земле во времени. Это откровение вот этой тайны благочестия, которой все время противостоит другая тайна, о которой мы будем говорить, читая в том числе и 14 главу книги пророка Исаия. Тайна беззакония. И вот так вечный и внутренний человек, Богом ведом, живя под взглядом Бога, в свете Его взгляда, в свете высокого суда и глубокого милосердия, он приходит к вечному покою. Все остальные пути, все остальные знамена, все остальные дороги ведут в тупики. И мы знаем немало примеров великих империй, которые в эти тупики заходили, рушились и теряли и свою форму, и, конечно же, свое содержание. Мы живем во времена, дорогие слушатели, когда, к сожалению, по словам великого нашего русского философа и писателя Владимира Соловьева, и многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. И Соловьев прав. Очень во многом ориентиры вечные, ориентиры духовные, ориентиры внутренние исчезают из сознательной жизни человека. Остается какая-то подсознательная тяга к религиозности, не менее сильная бессознательная тяга к злу. Все это начинает использоваться силами зла и греха для того, чтобы погубить человеческую душу. И вот я хочу пожелать нам всем на этой неделе действительно, на самом деле, вот этого бытия под взглядом, в котором мы, смиряясь перед высоким судом, позволяем Богу утешить наше сердце во Христе своим глубоким милосердием. Вот этого хочется нам всем пожелать в наших молитвах, в наших мыслях, в наших делах, в наших поступках. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.